Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич. Ну, не можем не спросить. Утро. Не можем не спросить. Все-таки вы-то как оцениваете все, что произошло на Аляске?
На Аляске произошла капитуляция Дональда Трампа. И эта капитуляция заключается в том, что он, ведь мы все хорошо помним, угрожал в случае, если Путин не согласится на немедленное и, я бы сказал, безусловное прекращение огня, он ведет какие-то страшные санкции против России, против Путина и так далее и тому подобное. Против стран, которые покупают российскую нефть. Что произошло? Путин явно совершенно не согласился на прекращение огня. Да, в общем, было, на мой взгляд, наивно надеяться на то, что он согласится. Но, возможно, конечно, трудно было исключать это полностью. Но, тем не менее, после того, как встреча закончилась, как мы знаем, на гораздо раньше, чем это планировалось. То есть это первый признак того, что никаких договоренностей достичь не удалось. Следующий момент, который свидетельствует о провале встречи, это то, что стороны не пошли обедать после этого. Там, я не знаю, обед, ланч, ужин, что у них там планировалось. В общем, некое поглощение пищи. Но этого тоже не произошло, хотя это было запланировано. И сразу после пресс-конференции, ну, собственно, это не была пресс-конференция, потому что были только два выступления, значит, Трампа и Путина. Причем выступление Трампа было какое-то, я бы сказал, абсолютно хаотическое, как хаотическим были и его последующие интервью, которые он дал Fox News. Из этого интервью пока очень трудно понять, что, собственно, он хочет. Он говорит о том, что Россия – это могучая держава, а Украина – нет. Говорит о том, что… Да, и вот что интересно на самом деле – значит, на понедельник он вызвал в Вашингтон Зеленского. Зачем? Говорят, для подготовки трехсторонней встречи, так сказать, встречи на троих. Но Ушаков говорит, что мы ничего не знаем об этой подготовке. Мы, в общем, пока и не готовимся. В общем, Трамп оказался в полном, ну, полностью в полном провале. И это тоже закономерно, потому что, во-первых, он не готовился к этой встрече, это тоже понятно, у него не было никакого запасного плана «Б», который бы был рассчитан на отказ Путина от, соответственно, принятия тех или иных условий Трампа. Плана такого не было, иначе бы он был просто пущен в ход, и было бы не растерянное выступление, а нечто более или менее вразумительное. И теперь похоже, что он будет выкручивать руки Зеленскому и заставлять его согласиться на те или иные условия Путина. А вот готов ли будет Зеленский, найдет ли он в себе силы противостоять Трампу в Вашингтоне? Вот это, да и вообще, нужно ли ему ехать туда? Он-то, конечно, очень доволен, я так понимаю, вот заявление Зеленского после того, как он переговорил с Трампом, уже после встреч, то есть это, значит, по московскому времени, да и по киевскому, это какая-то глубокая ночь, в середине ночи. Он, да, с радостью согласился на трехстороннюю встречу, но видите, на этой встрече он будет один против двух и будет в заведомо слабой позиции. Но это, в общем, вопрос уже не к нам, а это вопрос к Украине, к президенту Зеленскому и даже не только к президенту, а к гражданам Украины.
Да, Юрий Евгеньевич, давайте мы на поле боя переместимся. Вот накануне саммита ВСУ все-таки удалось остановить прорыв российских войск под Покровском. Вот мы много говорили о том, что возможно, и сами вопросы, и итоги, наверное, этого разговора Трампа и Путина могут ну, как-то измениться, исходя из того, что происходит на фронте. Будет большой прорыв, то есть один разговор, будет поменьше прорыв, будет другой разговор. Ну вот вроде как, собственно, прорыв удалось остановить. Расскажите чуть подробнее, что сейчас происходит около Покровска.
Видите, речь идет не, строго говоря, не о Покровске и не об окрестностях этого города. Речь идет, насколько я понимаю, речь идет о попытке прорыва российских войск. Кстати говоря, довольно серьезная попытка на север. Ну, мы хорошо знаем, вот такая двурогая была, значит, такая двурогая, ну, полоса, что ли, которая привела к тому, что российские войска захватили два села, Золотой Колодец и Веселое, захватили еще село, как называется, Кучеров Яр. И вот это продвижение, это к северу от Покровска и к востоку от Доброполя, и к северо-востоку от Доброполя, значит, рассматривалось как чуть ли не как катастрофа и полный развал фронта. Ну, видите, ничего похожего не произошло. Вообще, нужно сказать, что вот такие панические заявления ряда аналитиков и средств массовой информации, они, в общем, ну, ни к чему хорошему не приводят. Ну, кроме того, что они излишне возбуждают общественное мнение. Так вот, в Украине или руководство командованию вооруженных сил Украины перебросило, значит, в район этих трех сел перебросило первый, ну, видимо, не полностью, но часть первого корпуса Национальной гвардии Украины, который называется «Азов». Значит, у Национальной гвардии Украины есть два корпуса, недавно они были созданы. Первый корпус на основе бригады «Азов» – это известный Добробат, добровольческий батальон еще 2014 года на «Азов». И ну вот сейчас он уже превратился в корпус, в котором, по-моему, 5 бригад находится. Это, в общем, правильное очень развитие вооруженных сил Украины. Значит, вот этот корпус, часть этого корпуса была переброшена вот в этот район, и произошло то, что, в общем, можно было ожидать. Я не знаю, карту можно показать, я ее вам направлял. Ну, вот она, да, вот она карта. Видите, значит, войска этого Азова ударили по флангам. И это, ну, собственно, такой вариант он и напрашивался. Вот когда такая узкая полоса наступления, узкая полоса захваченной территории, ну, тут просто сам Бог велел, значит, пытаться перерезать линии снабжения, разрезать эту полосу на кусочки. Вот что, собственно, и происходит в настоящее время. Видите, северная часть этой полосы двурогой, эти рога немножко обломали российским войскам. Села Золотой Колодец и Веселое были освобождены. Кучеров Яр пока еще остался оккупированным, но эти два кусочка, это данные на вчерашний вечер. Значит, эти два кусочка территории еще на севере, в северной половине этой полосы остаются оккупированными на российской армии, но эти части, видимо, там окружены, и, ну, хочется надеяться, что от них скоро ничего не останется. И есть еще удар в южной части, в основе этого выступа, в районе Никаноровки. Вот я помню, где-то в начале этой недели пришлось рассказывать о том, что российские войска заняли Никаноровку и там какое-то еще село. Но вот сейчас в районе Никаноровки, как я понимаю, двигаются какие-то части ВСУ. И, видимо, будет отрезан Ну, вся эта полоса, оккупированная Россией, будет отрезана от основных сил. Ну и посмотрим, что будет. Значит, здесь не только остановлен этот прорыв, но и, по-видимому, его ликвидируют. Может быть, не полностью, может быть, частично, но, в общем, похоже на то, что ликвидируют.
Юрий Евгеньевич, давайте еще о конкретных, вот я не знаю, давайте назовем это атаками. Приходят сообщения, приходили сообщения пару дней про атаку в Астраханском порту, и вроде бы как бы власти ее подтвердили. И по данным Генштаба ВСУ, судно, которое было атаковано и, как я понимаю, сильно повреждено, затонуло, ну, судя по снимкам, оно перевозило иранские боеприпасы. Вот мы видим как раз изображение этого судна.
Да.
Расскажите да, поподробнее все-таки, что там произошло и действительно ли все ли это подтверждается, были ли там вот боеприпасы.
Нет, видимо, боеприпасов на этом корабле, который вот сейчас, ну, подтверждение вот на этой фотографии, просто видно, что половина корабля ушла под воду. Значит, это морской порт, но он находится на реке. Это, ну, один из главных таких, значит, Волга в районе Астрахани, она раскалывается, расходится на целый ряд рукавов. Вот один из таких очень крупных рукавов. Вот на нем находится деревня Оля или какой-то городок Оля, и там же находится крупнейший в этом районе морской порт. То есть корабли из Каспия заходят в эту самую ну, в эту протоку, ну, в речку эту, да, в проток, на которой расходится Волга. И там, значит, большой порт, самый крупный порт вот в Астраханском регионе. Порт Оля называется. Ну и корабль тоже называется Оля, но там какой-то номер у него был, то ли 3, то ли 4. Да, этот корабль ходил на юг, в какие-то иранские порты на Каспии, загружался чем-то военным, трудно сказать, чем, видимо, боеприпасами. Действительно, в Иране производится достаточно много артиллерийских снарядов, тех калибров, которые приняты в России, то есть 152 и 122. Ну, просто потому что в Иране в свое время Иран закупал довольно большое количество советских артиллерийских орудий, ну и, соответственно, производил и производят артснаряды тех калибров, которые очень нужны России. Вот на эту Олю грузились, в том числе и на эту Олю грузились артснаряды, и она везла их в Астрахани. В Астрахани их значит, разгружали, но понятно, что теперь она перевозить снаряды больше не будет. Ну, так, в общем, похоже на то.
Юрий Евгеньевич, еще про один инцидент хотим у вас спросить. В Рязани взорвался пороховой склад на заводе «Эластик». Там несколько человек погибли, более 100 пострадали.
Да, 11 человек сегодня пришли, кстати, данные точные. Вот я утром специально проверила. Ну, вообще, это серьезная цифра. Вот. И люди до сих пор обращаются к врачам, и помощь нужна, в том числе психологическая, потому что, ну, действительно, судя по картинке, очень сильный взрыв был.
Ну и, судя по всему, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса, ну или какие-то проблемы с хранением пороха. Расскажите, что это за завод и насколько, большие разрушения после инцидента?
Ну, это один из крупнейших заводов, на которых производятся взрывчатые вещества, в том числе и, ну, что такое порох? Это, значит, начинка для гильз артиллерийских снарядов, то есть для того, чтобы, значит, этот снаряд выталкивать из дула, придавать ему большую скорость и так далее. Раньше это был порох, сейчас, ну, какие-то виды современного пороха или порохов, как сказали бы специалисты, потому что их много. Вот взорвался цех, который эти самые пороха и производил. Почему он взорвался? Ну, как всегда, есть две версии. Первая версия заключается в том, что это некий несчастный, а три версии, конечно, что это несчастный, ну, какой-то вот несчастный случай, то есть Ну, что-то такое пошло не так, кто-то нарушил технику безопасности. В свое время, значит, очень любили использовать такое выражение: бросил сигарету, покурил не в том месте, что, в общем, наверное, иногда действительно происходит, действительно случается. Другая версия заключается в том, что это диверсия, что, в общем, тоже. Но это как раз вполне версия, на мой взгляд, наиболее вероятная, потому что, ну, просто вот несчастного случая, брошенные не в то место сигареты, ну, как-то целый цех взорваться, ну, если только никто не бросил сигарету прямо вот в какой-то ящик с этой взрывчаткой или с этим порохом. Ну и третья версия – это удары беспилотников. Но, видимо, все-таки беспилотников там не было. Я имею в виду беспилотников из Украины. Хотя они долететь до этого места могли, до Рязани они вполне долетают. Могли долететь и, соответственно, значит, сбросить что-то такое, что вызвало взрыв. Но пока сообщения об этом не было. Значит, вот две версии. Из них наиболее вероятна – это диверсия. Раз так, значит, действует та самая агентурная сеть, которую и служба внешней разведки Украины, и служба безопасности Украины, наверное, и военные разведки Украины. Вот три ведомства есть, которые занимаются такого рода операциями в России. Значит, соответственно, имеют три своих собственных агентурных сети. Вот, значит, агент. Это наиболее вероятная вещь. Человек, работающий в этом цеху или имеющий туда доступ, пронес где-то в сумке, ну, сравнительно небольшое, наверное, там, может быть, даже по размерам с пачку сигарет, значит, какое-то устройство, некую такую мини-мину, положил ее в то место, где она должна взорваться, так, чтобы произошла детонация всего того, что или взрыв всего того, что там находится в этом цеху. Ну и, собственно, пошел себе домой. А взрыв произошел.
Юрий
Ну, я
Евгеньевич,
так и думаю, что это
да.
типичное головотяпство. Вот, судя по вчерашним сообщениям, уже это было понятно.
Юрий Евгеньевич, мы будем ждать вас в понедельник, но уже в привычное время, в 9 часов 5 минут. Вам хороших выходных. До свидания.
Спасибо
До
вам
свидания.
также. Хотя
Да.
выходные у вас будут рабочими, я так
Да.
понимаю.